«Не сегодня». Она поцеловала его в лоб, откинула перину, вздрогнула и перебежала через комнату, где лежала ее одежда. «Холодно как. Еще холоднее вчерашнего». «А тут так тепло», — с намеком сказал он, приподнимаясь, чтобы видеть, как она одевается. Она послала ему поцелуй. «С тобой хорошо, Рек, но детей от тебя я иметь не желаю. Ну-ка, вылазь. Утром приедет целая куча народу, и твоя комната нам понадобится». «Ты красивая, Бесса. Будь у меня разум, я бы женился на тебе». «Значит, твое счастье, что разума у тебя нет. Иначе я бы тебе отказала, и ты бы этого не перенес. Мне бы посолидней кого». Улыбка смягчила обидные слова, но не совсем. Дверь отворилась, и ввалился Хареб с медным подносом, неся хлеб, сыр и большую кружку.
«Как твоя голова?» —
спросил он, ставя поднос на стол у кровати. «Прекрасно. Да не как это померанцевый сок?»
«Да, и он дорого тебе обойдется». Несса подкараулила вагрийского корабельщика. Ждала его битый час и едва не обморозилась. «А все для того, чтобы добыть тебе померанцев. Было бы для кого стараться».
«Это верно», — улыбнулся Рек.
«Печально, но верно».
«Ты правда едешь нынче на юг?» — спросила Бесса, когда он принялся за свой сок. Рек кивнул. «Ну и дурак. Мало ты наслушался про Рейнарда».
«Я улизну от него. Как мое платье? Вычищено?»
«Дори убила на него несколько часов».
«И чего ради? Чтобы ты опять извозился в Гравинском лесу?»
«Не в этом суть. Главное, из города выехать при полном параде. Смотреть не могу на этот сыр».
«Не беда», — улыбнулся Хареб. «Я уже вписал его в счет».
«Ну, тогда я поднатужусь и съем его. Кто еще сегодня отправляется в путь?»
«В Лентрию идет караван со специями. Они тоже следуют через Гравин. 20 человек охраны, все хорошо вооружены. Поедут кружной дорогой на юг и запад. Еще женщина. Путешествует одна, но она уже уехала. И, наконец, паломники. Но эти уйдут только завтра».
«Женщина, говоришь?» «Не совсем», — уточнила Бесса. «Но похоже».
«Ну, дочка», — заулыбался Хареб, — «язвить тебе не к лицу. Высокая такая девушка, и конь у нее чудесный, при оружии».
«Я мог бы поехать с ней», — сказал Рек. «Это скрасило бы мое путешествие». «Притом она защитила бы тебя от Рейнарда», — вернула Бесса. «Вид у нее подходящий. Давай-ка, Регнак, одевайся. Не досуг мне сидеть и смотреть, как ты тут завтракаешь, точно князь. От тебя и так в доме один беспорядок».
«Но не могу же я встать, покуда ты здесь», — возразил Рек. «Это неприлично».
«Болван». Бесса забрала у него поднос. «Заставь его встать, отец. Не то он весь день пролежит».
«Она права, Рек», — сказал Хареб, когда дверь за ней закрылась. «Пора подыматься. А поскольку я знаю, как долго ты готовишься к выходу на люди, то, пожалуй, оставлю тебя».
«Из города надо выехать
при всем параде, знаю. Ты твердишь это всякий раз. Увидимся внизу».
Оставшись один, Рек переменился, и смешливые морщинки у его глаз преобразились в тревожные, почти горестные складки. Не бывать больше Дринайскому государству мирной державой. Ульрик со своими надирами уже двинулся на Дринан. Скоро он зальет равнинные города реками крови. Даже если каждый дринайский воин убьет 30 кочевников, все равно их останутся сотни тысяч. Мир меняется, и скоро Реку станет негде укрыться. Он подумал о Харебе и его дочерях.
600 лет дренаи насаждали цивилизацию в мире, плохо приспособленном для этого. Они завоевывали, поучали и правили в целом мудро. Но теперь они пришли к своему закату, и новая империя уже готова подняться из крови и пепла старой. Рек снова подумал о Хареби и рассмеялся. Старый хрыч определенно выживет, что бы ни случилось. Даже Надирам нужны хорошие гостиницы. Но его дочки... Что будет с ними, когда Орда ворвется в город? Кровавые картины замелькали у Река перед глазами.
«А, будь все проклято!» — вскричал он, скатился с кровати и распахнул покрытое льдом окно.
Зимний ветер хлестнул угревшееся в постели тело, вернув Река к настоящему и к долгому путешествию на юг. Он подошел к скамейке, где лежала приготовленная для него одежда, и быстро оделся. Белую шерстяную рубашку и синие тугие штаны подарила ему славная Дори. Камзол с шитым золотом воротником напоминал о днях былой роскоши в Агрии. Овчинный полушубок с золотыми завязками дал Хареб, а длинные до бедер сапоги из оленьей кожи достались Реку от некоего усталого путника в захолустной гостинице. «И удивился же тот, должно быть», — подумал Рек, вспоминая, как всего месяц назад прокрался со смесью страха и возбуждения в комнату к проезжему. У платяного шкафа стояло высокое в полный рост бронзовое зеркало, и Рек окинул долгим взглядом свое отражение. На него смотрел высокий мужчина с каштановыми волосами до плеч и холеными усами, очень представительный в своих краденых сапогах. Рек натянул через голову перевязь и вдел в нее меч в черных с серебром ножнах. «Герой, да и только», — сказал он с кривой усмешкой своему отражению. «Хоть картину пиши». Он вынул меч и сделал выпад, косясь на зеркало. Запястье не утратило гибкости, и хватка оставалась твердой. «Фехтуешь ты недурно», — сказал он себе. «Этого у тебя не отнять». Он взял с подоконника серебряный обруч, свой талисман, похищенный некогда в линтрийском борделе, и надел себе на лоб, откинув за уши темные волосы. «Может, на самом деле ты не так уж хорош», — сказал он отражению. «Но клянусь всеми богами Миссаэля, по виду этого никто не скажет». Человек в зеркале улыбнулся ему глазами. «Не смейся надо мной, Регнак-скиталец». Он перебросил плащ через руку и спустился в зал, окинув взглядом ранних посетителей. Хареб окликнул его из-за стойки.
«Ну вот, Рег, совсем другое дело».
Трактирщик в насмешливом восхищении откинулся назад.
«Ты точно вышел прямиком из поэмы Сербера. Выпьешь?»
«Нет. Погожу еще малость, лет так 10. Вчерашнее пойло до сих пор бродит у меня в утробе. Собрал ты мне отравы в дорогу?»
«Ага. Червивые сухари, заплесневелый сыр и ветчина двухлетней давности». «А еще фляжка самого худшего».
Разговоры смолкли. В таверну вошел провидец. Полы выцветшей синей одежды хлопали вокруг костлявых ног, и посох постукивал по полу. Рек с отвращением отвел взгляд от его пустых глазниц.
Старик протянул руку, на которой недоставало среднего пальца.
«Посеребри ладонь, узнаешь будущее», —
прошелестел он, словно ветер в голых ветвях.
«И зачем они это делают?» — шепнул Хареб.
«Ты про глаза?» — спросил Рек.
«Ну да. Как может человек сам себе выколоть глаза?»
«Будь я проклят, если знаю. Они говорят, будто это помогает им прорицать».
«Все равно, что урезать себе некий орган, чтобы лучше любить женщин».
«В этом что-то есть, дружище Хареб». Старец, привлеченный звуком их голосов, приблизился к ним с протянутой рукой.
«Посеребрите ладонь», — пропел он.
Рек отвернулся.
«Ну же, Рек», — подзадорил Хареб. «Послушай, что сулит тебе дорога. Вреда не будет. Ты заплати, а я послушаю».
Хареб полез в карман своего кожаного передника и опустил в ладонь старца мелкую серебряную монету.
«Скажи, что ждет моего друга. Свое будущее я знаю и так».
Старец присел на корточки, достал из своей потрепанной сумы горсть песка и рассыпал вокруг себя на полу. Потом вынул 6 костяшек с вырезанными на них рунами.
«Это ведь человеческие кости, да?» — прошептал Хареб.
«Так говорят», — ответил Рек. Старик в полной тишине завел песнь на древнем языке, бросил кости на песок и провел пальцами по рунам.
«Вижу правду», —
сказал он наконец.
«К чему мне правда, старик? Расскажи лучше красивую сказку с прекрасными девами».
«Вижу правду», —
повторил провидец, будто не слыша его.
«Ладно, ко всем чертям, говори свою правду».
«Хочешь ли ты услышать ее, человече?»
«Брось свои церемонии, говори и ступай своей дорогой».
«Полегче, Рек, так уж у них заведено», — сказал Хареб.
«Возможно, но что-то больно долго он примеривается испортить мне день. Ничего хорошего от них все равно не услышишь. Сейчас он скажет, что меня заберет чума».
«Он хочет правды», — согласно обряду произнес Хареб, «и поступит с ней мудро и правильно».
«Не хочет он ее, и мудрости от него ждать не приходится», — сказал провидец. «Но судьбу свою он знать должен. Ты не хочешь слышать, как умрешь, Регнак-скиталец, сын Аргаса, и я не скажу тебе об этом. Нрав у тебя переменчивый, и отвага посещает тебя лишь временами. Ты вор и мечтатель. Твоя судьба будет долго гнаться за тобой. Ты будешь бежать от нее, но прибежишь обратно к ней. Но ты уже знаешь об этом, длинноногий. Ночью ты видел это во сне».
«И только-то, старик, немного за серебряную монету».
«Князь и легенда, бок о бок на стене. В крови и мечтаниях крепость стоит. Падет она или нет?»
Промолвив это, старец повернулся и вышел вон.
«Что тебе снилось сегодня ночью, Рек?» — спросил Хареб.
«Но ты же не веришь в эту чепуху».
«Что тебе снилось?» —
настойчиво повторил трактирщик.
«Ничегошеньки. Я спал как бревно. Только проклятая свечка мешала. Ты оставил ее гореть, и она чадила.
Поосторожнее надо быть. Мог бы начаться пожар. Каждый раз, останавливаясь тут, я говорю тебе об этих свечках, а ты меня не слушаешь».